подкаст «Есть». Моя фамилия Коноплёв. Здравствуйте. Да, это новый выпуск, и думаю, что какая-то часть подписчиков этого подкаста удивилась, обнаружив у себя в лентах новый эпизод, просто потому что уже забыли, что были подписаны на этот подкаст. Да, он еще существует, и, собственно, когда я вижу, что люди подписаны, не отписываются, и какие-то люди, вероятно, ждут новый выпуск, я вот так вот каждый раз оправдываюсь, извините, долго не записывался. Уважительная причина в этот раз такая же, как была в предыдущей. До сих пор это не может не радовать. Можно летать, ездить, плавать и ходить. Граница пока еще открыта. Какие-то поползновения идут вроде к тому, чтобы все опять позакрывать. Вот. Надеюсь, этого не произойдет. Но пока вот все было можно, грех был этим не пользоваться. И, в общем, мы летали, плавали, ходили, гуляли, где только не были. И, к сожалению, было не до подкаста. Хотя мысль, которую я тут сегодня хочу озвучить и как-то размотать, крутилась у меня в голове довольно давно и, наверное, уже где-то, ну, в общем, с весны. Вот, потому что весна была такая, мы сидели в заточении, все было серо, уныло, постоянно шел дождь, необычайно долго было холодно, погода была дрянная, выйти никуда не было невозможно. И, в общем, все это действительно сказалось, и я почувствовал в какой-то момент, что с моей самооценкой все плохо. Вот. И потом, анализируя вот эти свои ощущения, я понял, что это, в общем, такой у меня предиктор того, что я выгораю. А это очень неприятное ощущение, ну, в общем, низкая самооценка, и хочется ее как-то поднять. И думаешь, ну как же, и способ, который лежит на поверхности, ну надо какой-нибудь бой ввязаться и там выиграть в этом бою. И вот у тебя опять будет все отлично, и будет у тебя хорошая самооценка. У меня, как правило, бой не с людьми, а с какой-нибудь проблемой, вот, но неважно, в каком бою ты участвуешь, когда у тебя низкая самооценка, важно в этом бою победить. И очевидно, если мы оглянемся вокруг, то станет еще более очевидно, что всегда побежать не получится. И даже если ты, ну, к примеру, гроссмейстер, шахматист, и вот лучший в мире. Если мы посмотрим историю шахмат, то мы увидим, что даже людям, которым удавалось очень долго держаться на вершине Олимпа, рано или поздно с него слетали, потому что появляется всегда кто-нибудь, кто умнее тебя. И в любом другом состязании всегда будет тот, кто тебя лучше. Если его нет сейчас, и ты лучший в мире, то рано или поздно этот человек появится, и, в общем, лучшим в мире ты перестанешь быть. И если еще подумать про это, то кажется, чем выше ты залезешь, тем потом дольше лететь вниз, и тем больнее будет падать. Так что, кажется, в короткой перспективе стратегия выиграть бой, чтобы поднять самооценку, хорошая, но в длинной перспективе она вроде бы как не работает. И чем дольше ты вот это вот оттягиваешь момент, участвуя в боях, тем потом вроде бы как больнее падать. Победа недолговечна, как, собственно, все вокруг. И что же тогда делать? Если не бой, то как эту самую самооценку поднимать? Да, и как я сказал, у меня это предиктор выгорания, и на самом деле, когда я подумал просто про этот бой и про все остальное, еще один аргумент в него не ввязываться – это то, что ты уже близок к тому, что у тебя, собственно, сил почти нет, и это не лучший момент, чтобы начинать бой. Хотя, конечно, внутри кажется, что вот я сейчас его быстренько выиграю, и все будет хорошо. Вот, на самом деле, ты, как правило, это, собственно, усугубление такое выгорания, ты переоцениваешь свои силы и ввязываешься куда-нибудь, и, в общем, тогда уже вот эта вот спираль раскручивается по полной программе. Вот. Так что же тогда делать? Если не бой, то что? Ну, для начала надо попробовать понять, откуда вообще приходит самооценка и что она вообще такое. И разобравшись в этом, наверное, будет проще ответить на остальные вопросы. И, ну вот, опять же, на поверхности лежит такая вещь, что нас начинают оценивать с самого детства. Мы, собственно, живем в оценках. Сначала оценка бинарная. Не делай так, делай так. Не надо показывать пальцем, не надо ковыряться в носу. Надо есть кашу и слушаться старших. Вот. Это с чего ты начинаешь. И потом в школе тебе усложняются оценки. Они становятся уже не такими хорошо-плохо, а вроде как вводится такой момент соревнования, потому что если все молодцы, то никто не победил. А нам надо, потому что, ну да, нам надо, чтобы оценки были разные, чтобы можно было еще и быть лучше, чем все остальные, вот, например. Вот. Это я к чему? К тому, что, кажется, вот эти оценки подпитывают... Я просто потом стал думать, окей, нас оценивают, а зачем мы вообще этим оценкам пытаемся соответствовать? И кажется, как обычно, мотивации две. Одна отрицательная, другая положительная. Отрицательная мотивация – это страх. Те говорят, что будешь плохо учиться, станешь дворником. Или там в универе потом тебе говорят, что будешь плохо учиться, пойдешь в армию. Вот. Никто, собственно, не задумывается о том, вообще, почему плохо быть дворником или служить в армии. Вот. Ну, как-то это плохо, и все. И как-то вокруг видишь, что все вроде как понимают, что все это плохо, и чем лучше у тебя оценка, тем лучше. Вот. А чем хуже оценка, тем хуже. И не получишь диплом, вообще в жизни ничего не добьешься. И будешь дворником. Вот. И вторая мотивация – это положительная мотивация. Ну, как положительная? По сути, как бы, поскольку у нас оценки не бинарные, и ты можешь, например, получить 5, а другой получит 4, то, несмотря на то, что вы вроде как молодцы, и как бы и тому и другому все скажут «молодец», вот, то ты как бы более молодец, чем другой чувак, который 4 получил. Поэтому, если у тебя 5, ты лучше. Вот. И это как бы положительная мотивация, ты вроде как чувствуешь себя лучше, чем все остальные. Если мы залезем еще глубже, то и вспомним, что наши предки жили маленькими коммунами, не больше 100 человек, то можно подумать, например, как распределялись ресурсы в этой коммуне из не больше 100 человек. И среди людей, и среди очень многих животных, которые живут стаями, ресурс распределяется очень просто. Тот, кто сильнее, тот получает больше, а тот, кто слабее, меньше. И у нас эта вещь вообще-то встроена в мозг. Мы очень легко оцениваем. Это, собственно, называется статус. У кого статус выше, тот получает больше ресурсов, больше всего. У кого статус ниже, тот получает мало или ничего. И то, что у нас это встроено в мозг, можно легко понять, если, например, кто-то вам нахамит, у вас тут же появляется желание нахамить в ответ. Почему? Потому что хамство в ваш адрес – это понижение вашего статуса. И вам хочется нахамить в ответ, чтобы повысить свой статус назад, отыграть свой статус, который у вас только что забрали. И несмотря на то, что мы уже давным-давно не живем коммунами по 100 человек, и ресурсы распределяем мы хитрее. Подкаст назад я записывал подкаст про деньги, и, в общем, вот там я много про это говорил. Если не слышали, то можете послушать. Вот. По сути, мы придумали лучший способ распределять ресурсы, чем статус. Потому что, когда у тебя коммуна больше, чем 100 человек, на самом деле определить, кто тут альфа-самец, становится практически нереальным, и, в общем, нужны и на коммуникацию очень много тратится ресурсов. В общем, много-много причин, почему мы так больше не живем. Ну и потому что, в общем-то, 100 человек не могут так много сделать, как, например, 1 000 000 человек. Вот, и поэтому статус не самый лучший, не самый лучший критерий. Но эти все вещи у нас остались в мозгу. Они никуда не делись, потому что это было на протяжении тысячелетий, наверное. Сложно сказать, сколько, но, в общем, долго. Гораздо дольше, чем мы знаем цивилизованный мир, это уж точно. Вот, эти все штуки у нас как бы живут, и поэтому оценка для нас важна, потому что оценка – это, в общем, равно статусу. И можно задать следующим вопросом. Насколько адекватно вообще следовать вот всем этим, как сказать, атавизмам прошлого? Насколько адекватно следовать всем этим стратегиям? Потому что вроде как, что самое страшное, если мы посмотрим на отрицательную мотивацию, что самое страшное было в коммуне 100 человек? Ну, было страшно то, что тебя выгонят. И у тебя статус настолько низкий будет, отрицательный, что, в общем, коммуна решит, что тебе пора. И вот в этом случае, в общем, человек – это, по сути, смерть. Именно поэтому нам так важно, чтобы нас все хорошо оценивали, несмотря на то, что сейчас выгнать нас некуда. Мы, в общем, обществом пронизана вся земля. Некуда человеку… Иногда от этого общества очень сложно вообще скрыться. Уж не то, что выгнать из него кого-то. То есть никто никого никуда не выгоняет. Но вот эта вот память предков у нас осталась. И мы до сих пор боимся, что нас оценивают плохо. И стараемся, чтобы нас оценивали хорошо. Вот. Несмотря на то, что общество абсолютно другое, а мозг у нас остался вот тех животных, которыми мы были и, по большому счету, являемся. Вот. И следующая вещь, если думать уже про современное общество, насколько полезно вообще опираться на эти оценки? Следующий вопрос, который задавался еще великой русской классикой, а судя кто? Собственно, откуда мы и как мы знаем, почему мы доверяем внешней оценке, откуда мы знаем, что эти люди знают лучше нас и все такое. Вот. Это я продолжаю челленджить, почему нам, собственно, эти оценки важны и откуда они берутся. И если, например, спросить себя или кого-то, лучше кого-то, это хороший эксперимент, спросить, вот, хорошо ли ты живешь свою жизнь? Очень часто критериями хорошей жизни будут выступать вещи, которые, в общем, возможно оценить внешнему наблюдателю. Ну, там, квартира, машина, дача, возможность что-нибудь делать. Все вот такие вот вещи, их можно прямо вот увидеть, оценить и сказать, да, вот если у чувака есть квартира и машина, а у другого квартира, машина и дача, то вот второе, наверное, круче, чем первое, поэтому у него жизнь точно лучше, чем у первого. Вот. А если у тебя есть квартира, но машины нет, и квартира в ипотеку, то, наверное, тебе живется хуже, чем вот чуваку, у которого все есть, и квартира не в ипотеку, а уже выплатил. Вот. И получается, что вместо атрибутов подлинного настоящего счастья, если мы будем уж совсем высокопарны, а на самом деле вопрос, хорошо ли ты живешь, он про счастье. Это вопрос, по сути, бинарный, ты счастлив или нет. Вот вместо того, чтобы пытаться на него ответить для себя и пытаться найти, что меня делает счастливым, люди, которые заточены на оценку внешнюю, ищут вместо атрибутов своего собственного счастья, ищут атрибуты, которые видны снаружи. Внешние атрибуты счастья. Квартира, машина, все вот эти вот вещи. Выплаченная ипотека. И часто бывает, что вот внешне у человека я просто знавал таких людей. И, собственно, если вы даже таких людей не знавали, то СМИ очень любят про это тоже писать. Очень часто бывает, что у человека внешне все хорошо. Но потом он, например, в каком-нибудь интервью рассказывает, что он глубоко несчастен, что он на терапии, что он на таблетках, на чем-нибудь еще. И на самом деле ты видишь, что у него все внешние атрибуты, все вообще отлично. Но он выглядит несчастным, и он, собственно, сам про это говорит. Иногда вообще это печально заканчивается, ты иногда удивляешься, вроде бы все у человека было хорошо, покончил жизнь самоубийством. Вот. И кажется, в эти моменты ты отчетливо очень понимаешь, что, в общем-то, все эти внешние атрибуты, они не так важны. И по большому счету, ни один человек снаружи не может оценить, хорошо ли ты живешь свою жизнь. Потому что по этим внешним атрибутам, в общем-то, выясняется, что понять ничего нельзя. Вот. И еще одна вещь, которая, почему внешние оценки это не очень хорошо, и как бы из. Короче, ожидание плохой оценки, оно не дает действовать. Если ты хочешь что-то сделать, особенно если у тебя сейчас прямо низкая самооценка, то может прийти мысль, что сейчас настолько низкая самооценка, что лучше вообще ничего не делать и вообще сидеть не отсвечивать, потому что тогда я могу еще хуже все сделать, и лучше вообще сидеть как бы потихонечку и не высовываться. Вот. И тогда, может быть, на таком уровне и как-нибудь протянем. Вот. То есть человек мог бы действовать. Мне очень нравится это выражение «танцуй так, как будто никто не смотрит». Вот, это очень про меня. Я люблю танцевать, но не очень люблю, когда меня смотрят. Вот, на самом деле, я давно уже преодолел это, и стыдится обычно моя жена, когда я танцую. Вот, а мне хорошо. Вот, и это про то, что мы зачастую любим и умеем что-то делать, но боимся именно из-за оценок. То есть оценка плоха тем, что она довольно плохо что-то оценит, на самом деле. То есть внешний наблюдатель плохо про нас понимает. Вот. Он мало про нас знает, слишком мало, чтобы оценить. Поэтому глупо рассчитывать, ну, то есть глупо полагаться на внешнюю оценку. Плюс внешняя оценка – это вот эта вот отрицательная мотивация. Она может быть, она просто может привести к тому, что ты начинаешь бояться хоть что-то делать, потому что ты боишься получить какую-то негативную оценку снаружи. И, собственно, вопрос, а вообще нужны все эти оценки? Потому что, по большому счету, если вот отматывать назад и вот все, что мы рассмотрели, вот из всего этого, по большому счету, и складывается самооценка. То есть получается, что она на самом деле не сама. Это оценка чья-то, это чьи-то голоса звучат в нашей голове. Не делай так, делай вот так. И вот эта вот якобы самооценка, она на самом деле складывается из оценки внешних людей. Потому что кажется, что нет никакой причины оценивать себя самому. Если тебя не оценивает кто-то снаружи, то ты не будешь, скорее всего, оценивать сам себя. И я бы отвлекся на тему финских школ, вот, где, ну, прочитайте про финские школы, про метод образования там, и вы поймете, что, в общем, можно без оценок, можно по-другому. И почему, собственно, так, с финскими школами я сбился с темы. Так, про то, что внешняя оценка становится нашей внутренней оценкой. Вы меня можете спросить, окей, неужели мне тогда не нужно вообще никак оценивать себя изнутри? То есть мне не нужна никакая самооценка. Допустим, я больше не полагаюсь на внешнюю оценку, потому что понятно, что внешние люди вряд ли понимают, что происходит у меня, счастлив я или нет, потому что нет никаких атрибутов, которые показывают, счастлив я или нет. Вот. И они могут думать, я могу пускать пыль в глаза, в социальных сетях постить свои фоточки с счастливым лицом. На самом деле мне не очень хорошо, я просто про это никому не рассказываю. Вот. Если даже я всего этого не делаю и понимаю, что, как бы, окей, внешняя оценка меня не важна, и понятно, что люди оценить меня правильно не могут, вот, и собственно, никогда не хотят, и, в общем-то, по большому счету, чаще всего все равно, хорошо я там живу или нет, это мое личное дело, и слава богу. Вот, неужели мне никакая вообще оценка не нужна, потому что вроде бы как, иначе как я пойму, вот, без этой оценки, развиваюсь я или нет, становлюсь ли я лучше? И вопрос, а что такое становлюсь лучше? Где это лучше? Вот, ну, возьмем пример. Я вот, например, бегаю. И как мне понять, стал я бегать лучше или нет? Ну, казалось бы, я могу себе ставить какие-то цели. Там, скажем, пробежать. Но я обычно не ставлю цель быстрее, хотя вот недавно тут был у нас Airport Night Run. Это такая тема, когда ты бегаешь в аэропорту. Довольно прикольно бежать. Рядом с тобой взлетают, приземляются самолеты. Это, ну, night, это, конечно, не совсем ночью, но вечером, темно, вот, огоньки светятся, вот эти вот взлетные полоса и все такое, и ты бежишь, очень круто, вот, и я там, зачем-то мне было нужно, я даже сам не знаю зачем, вот, я там бежал 10 километров, я хотел уложиться в час, я не самый быстрый бегун, я вообще не быстрый бегун, и я любитель абсолютно, вот, я хотел просто уложиться в час, я пробежал за 1:05, и я такой, типа, ну вот, 1:05, не уложился я в час, и чё? То есть это какая-то оценка. Она мне нужна, чтобы понимать? Я понял, что нет. То есть мне было просто прикольно. Бывает такое, что бежишь, а рядом с тобой вот параллельно ты бежишь, и параллельно взлетает самолет. И такое ощущение, что ты бежишь с ним на пригонки. Вот это мне понравилось. Мне понравилось там бежать вот сквозь эти огни. Это был, собственно, Хэллоуин. Там люди были одеты во всякие смешные костюмы. Было просто весело. Вот, и мне было хорошо. И мне, в общем-то, неважно, пробежал я за 1:05 или за 55 минут, ну, дали вот медальку. Я заказал вот эту медальку и думал, а зачем она мне нужна? Вот, ну, ладно, на память останется, хотя не очень понятно, зачем все равно. Вот, и кажется, у меня критерий-то один. Мне вообще кайфово или нет? И, ну, например, если я начну бегать супер как-то быстро или супер далеко, и при этом травмируюсь, то я, наверное, расстроюсь, потому что я больше не смогу бегать. Вот, и поэтому я как-то так, ну, то есть я пытаюсь развивать какую-то выносливость, что-то такое делать, вот, но чтобы просто бегать было не скучно. Но кажется, у меня критерий, чтобы было не скучно, не для того, чтобы бегать быстрее, чем кенийские бегуны, а просто чтобы не скучно было. Вот мне как-то так, если буду просто одним и тем же маршрутом бегать одной и той же скорости, ну, как-то непонятно, зачем тогда все это делать. Поэтому ты как-то куда-то развиваешься вроде бы, стараешься там побежать быстрее или дольше, или дальше, но по большому счету, вот этот результат, то есть я его получаю, я его смотрю, да, окей, вот такой у меня результат. Ну, пробежал, не уложился в час, ну и ладно. Вот, кажется, что единственный критерий, который у меня есть, я просто вот это анализировал, это хорошо мне или нет. Вот. И, собственно, мне не нужна никакая оценка, потому что я буду двигаться туда, где мне лучше. Мне конкретно, не какому-то там тренеру, например, или еще кому-то. То есть я могу нанять тренера, и мне вот тренер будет говорить, делай так и так. Но, скорее всего, хороший тренер меня спросит, а чего ты хочешь добиться? И тогда я ему скажу, хочу добиться вот этого. Он скажет, окей, я тебе буду помогать. Вот, и все. Неважно, выиграю я, там, пробегу я марафон или нет. Абсолютно неважно. Я не на соревнованиях. Если мы посмотрим на жизнь в целом, то мы все не на соревнованиях. У нас нету цели победить или что-то такое. Мы, в общем-то, в жизни нет ничего такого, что вот если ты это не сделал, то все, ты прожил жизнь зря. Нет ничего. Если вы поищете, я пытался. Я просто взял себя, спросил, есть ли что-то такое, что вот если я не сделаю, то все, жизнь прожита зря. Я ничего такого не нашел. Ничего такого нет. Нет ни одного критерия, прожита жизнь хорошо или нет. И другой классик, Горький, не зря его так называли, он действительно такую горькую фразу сказал, что вот жить надо так, чтобы не было бесцельно, не было жалко за бесцельно прожитые годы. Как так он сформулировал это дело? Так вот, я не вижу ни одного критерия, по которому я могу сказать, что мои годы бесцельные. Вот. Потому что ну, нету ничего такого, чтобы было именно критерием успешности. Нет таких критериев. Кажется, нашей самооценке не на чем базироваться. Нет ни одного критерия, на котором она была, могла бы базироваться. Единственный критерий – это хорошо я живу, хорошо мне, иду ли я туда, куда я хочу, иду ли я к тому, что я хочу, и делаю ли я сейчас то, что я хочу, и делает ли это меня лучше, делает ли мне это хорошо. И вот эта оценка, любая, самооценка, внешняя оценка, она разрывает контакт с собой, потому что ты вместо того, чтобы прислушиваться к себе, это «я действительно хочу это делать», «это действительно то, что я хочу», вместо этого ты базируешься на чьей-то оценке, которая вот сверху приходит, вот тебе критерии, вот делай так, чтобы этот критерий был удовлетворен. И тогда ты все делаешь хорошо. Тебе не нужно тогда думать. Окей, кто-то за тебя подумал, дал тебе вот этот вот критерий, и ты его используешь для того, чтобы знать, хорошо тебе или плохо. Это мне напоминает анекдот старый, когда мама в окно мальчику кричит: «Сынок, иди домой». И он ей: «Мама, я замерз». «Нет, ты хочешь кушать». Вот это вот как бы разрыв с собой. Вот у тебя есть внешний, вот этот вот внешний оценитель, который говорит: «Ты хочешь вот этого, иди». И кажется, никто так не захочет жить, но мы так живем. Очень часто бывает так, что люди именно так и живут. Работают на внешнее, но на самом деле через это внешнее хотят изменить внутреннее. Так вот, кажется, лучше менять напрямую. Вам не нужно удовлетворять внешним критериям, чтобы стало внутри хорошо. Можно сразу сделать внутри хорошо. Не обязательно вот эти вот критерии чьи-то внешние. И при этом я не говорю, что это кто-то вам специально говорит. Часто можно эти критерии найти самому. То есть ты такой ищешь, вот мне нужно заработать столько-то денег, тогда я буду счастливым человеком. Ну, я желаю всем заработать денег, сколько они хотят, чтобы понять, что, в общем-то, не в этом дело. Вот, и если вот так вот задуматься, даже просто из критериев эффективности, внешняя мотивация, она всегда хуже, чем внутренняя, потому что пока вас не вдохновляют и не подпитывают снаружи, вы, скорее всего, делать ничего не будете. Вам нужна постоянно какая-то подпитка, motivational speaker выбежит на сцену и расскажет: «Давай, давай, давай». Вот, и на этой внешней мотивации ты как бы можешь какое-то время бежать. И потом, поскольку она все равно внешняя, цель не твоя, она не изнутри пришла, ты останавливаешься такой, типа, а что дальше делать? И тут приходит, если приходит какой-то человек, который тебя начинает дальше мотивировать. Вот. Очевидно, что внутренняя мотивация, та, на которой ты сам, это твое внутреннее топливо, на которое ты сам бежишь, она гораздо лучше, чем внешняя. Потому что тебе не нужен никто внешний, чтобы тебя подпитывать. Ты вскакиваешь с утра с кровати, чтобы быстрее начать делать то, что ты хочешь делать, потому что ты хочешь делать, а никто внешний. Вот. И мне кажется, что главная проблема людей, от которой очень много других проблем, это то, что многие не знают, чего хотят. Я это, опять же, говорю по своему опыту, потому что я недавно, ну как недавно, у меня было время подумать про это, но, в общем, не так, относительно недавно я задумался, а что вообще такое счастье? Мое счастье. Не чья-то внешняя оценка, а вот мое, что я действительно считаю счастьем. И я довольно много отмел вещей, которые, ну, это что-то чужое мнение, которому я доверяю почему-то. И вот согласно этому чужому мнению, вот то, что я хочу получить, это и будет моим счастьем. На самом деле, когда ты все это дело отметаешь, ну, это, про счастье, конечно, можно вообще в отдельном другом выпуске подольше поговорить, но, в общем, довольно быстро. Я просто как бы никого ни к чему не призываю, но это довольно интересное упражнение попробовать для себя вообще сформулировать, что такое мое счастье, как я хочу быть счастлив, что будет, как будет выглядеть мое счастье. А потом, может быть, подумать, оно будет или оно, может быть, уже сейчас есть. Может быть, и делать ничего не нужно, потому что, еще раз говорю, что это не внешняя какая-то штука. Хотя, может быть, для вас внешняя, я же не настаиваю. Вот. И мне кажется, что вот эта внешняя важность, эта внешняя оценка – это просто привычка. Мы слишком долго, во-первых, тысячелетия – это просто как наш мозг формировался, вот, а потом наша просто собственная жизнь, в которой тоже формировались некоторые привычки, когда тебя постоянно оценивают, ты, естественно, начинаешь на этой оценке, уповать на этой оценке. Мне почему-то все хочется сказать слово «rely», и я никак не пойму, как его правильно перевести, но, в общем, на эту оценку опираться. Вот. Кажется, что это просто привычка. И если подумать, опять же, переформулировать то, что я уже сказал, что в жизни, кажется, главное не победа, а участие. Вот то, чему в детском саду учили, что главное не победа, а участие, кажется, вот они там тогда были очень сильно правы. Потому что все, что... Чем больше я про это думаю, тем больше понимаю, что действительно оценок на самом деле никаких нет. Пока я сам этого не захочу, мне никто эти оценки сверху не дает, потому что это мое, то, как я оцениваю. А я не хочу никак оценивать, потому что кажется, что я изнутри знаю, как делать. Когда ты убираешь вообще любые оценки, самооценка становится неважна, потому что ты исходишь не из того «хорошо-плохо», а из того, что я хочу вот это сейчас делать. И все, что я пытаюсь добиться, это чтобы внешние вот эти вот обстоятельства, которые у меня есть, соответствовали тому, что я хочу делать. То есть, по сути, чтобы мне ничего не мешало делать то, что я хочу. Вот. И... В общем-то, по большому счету, если посмотреть, никаких оценок и не было. Контрольную отменили. Можно наслаждаться процессом. Меня не ждет никакой контрольной, никто не будет оценивать. Как я уже сказал, там спереди никаких критериев не будет. И никто, кажется, контролировать и спрашивать, правильно ты все сделал, не будет. Поэтому решаешь только ты. Если у вас появились какие-то мысли, то их всегда можно оставить на сайте podcastov.net. Я на этом не прощаюсь.